რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев, и это программа «Археология». И сегодня у нас тема о какой-то беде, которая казалась нам невероятно далекой, существующей только на экранах телевизоров, но которая вдруг пришла совершенно явно и зримо в российское общество, в российскую повседневность. Речь идет о вот невероятно шумном деле Вари Карауловой. Девушка из благополучной московской семьи, студентка философского факультета, изучающая латынь. Неожиданно бросает все, убегает из дома, уходит в ИГИЛ, или как оно сейчас называется, исламское государство, и ее большими усилиями удается перехватить на границе Турции и Сирии. Это уже новости не издалека, а новости из московского Хартленда. И, собственно, это поднимает вопрос, а как далеко от нас это самое исламское государство? Как далеко оно от повседневной жизни россиян? Насколько люди, которые окружают здесь, которые окружают в московской жизни всех, могут быть, скажем, теми, кто уже побывал в рядах боевиков ИГИЛ или, может быть, собирается? И вот обо всем об этом, о том, насколько далеко от нас исламское государство, угрожает ли оно России, могут ли быть теракты со стороны исламского государства, активны ли вербовщики исламского государства в России, мы позвали поговорить наших гостей. Это сегодня Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения ИРАН. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
И Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Ну вот, вот этот вот случай, который неожиданно поднял такую волну, этой Вари Карауловой, это исключение или это скорее какая-то модель, которая просто, может быть, пришла к нам с Запада, потому что слышишь, что многие вполне люди благополучные из Франции, и люди, так скажем, не арабского происхождения, не исламского вероисповедания, бросают все, принимают вот эту вот новую веру и отправляются... Он ставил он хату, ушел воевать, да, чтобы землю в ИГИЛе крестьянам отдать. Вот что это такое? Это некая новая тенденция? Пожалуйста, Борис.
Здесь, прежде всего, я бы хотел сказать, что это не мода, не модель. Это реальность, которая пришла в Россию. Ведь не секрет, что вербовщики из исламского государства, они работают очень активно. И среди вербовщиков есть люди, профессионалы этого дела. Я напомню, что при создании исламского государства в него перешли как в армию его, ну так называемую армию, так и во все службы, в том числе службы безопасности, специалисты, которые ранее служили в армии Саддама Хусейна. Это и старшие офицеры, и просто офицеры, и специалисты. И поэтому это действительно профессионалы. А то, что они распространяют свою деятельность на территории России, тоже не секрет. В Москве, да, это вот такое шумное дело и действительно такое явление, которое ранее не имело места в Москве. Но если мы посмотрим на другие регионы России, то там идут такие же дела. И люди вербуются, и люди едут воевать в исламское государство. Вот по официальным данным мы имеем сейчас около 2000 выходцев из России, которые воюют в исламском государстве.
А кто эти люди, 2000 человек? В основном это все-таки люди мусульмане.
В основном это мусульмане, есть и не мусульмане, но, конечно, подавляющая часть это мусульмане. Притом, здесь бы я отметил, что все-таки большая, или, так скажем, часть, значительная их часть, это те лица, которые выехали в исламское государство не с территории России. Если речь идет о чеченцах, то многие из них выехали из стран Европейского Союза, где они были в качестве беженцев, в качестве туристов, если можно так сказать, из Турции, где они тоже находились. Но есть и выходцы из России, то есть граждане России, которые едут воевать в исламское государство. И это действительно сейчас опасность, я вот на это хочу обратить внимание, это опасность для национальной, для России. Это опасность, которая продвигается к нашим границам. И здесь вот не нужно думать так, что вот пройдет этот случай, и это какое-то экзотическое, так скажем, действие, когда девушка из очень хорошей семьи выезжает воевать в тоже в какое-то экзотическое государственное образование, исламское государство. Нет, это целенаправленная политика, целенаправленные действия вот этого исламского государства. Я напомню, что лидеры исламского государства откровенно угрожали России освободить Чечню, освободить южные регионы России и создать там исламское государство.
Это мнение Бориса Долгова. Но мы еще об этом поговорим, о том, об угрозах исламского государства России. Пока хотелось бы разобраться вот с теми людьми, которые едут. Я хочу Андрею Чупрыгину вопрос задать. Вот Борис Долгов упоминает чеченцев, которые едут. Как я понимаю, что большой очень контингент россиян, отправляющихся воевать за исламское государство, это чеченцы. Вот я сталкивался с тем, что около 2000 или 1700 чеченцев, из которых полтысячи, около 500 человек убитых.
Ну, я не могу сказать, что они все чеченцы.
Нет, никто не все,
конечно,
это очень большой контингент, как я понимаю.
Большая часть, не большая, а большая часть, это чеченцы, узбеки, таджики, все мусульмане. Не мусульманин в исламском государстве быть не может. То есть для того, чтобы в исламское государство приехать, нужно принять ислам сначала.
Если девушка приняла ислам, Варвара?
Девушка приняла ислам, конечно.
Еще здесь, в Москве?
Этого я не могу сказать. Но, скорее всего, это произошло здесь, в Москве. На самом деле, это совсем не трудно. Нужно два свидетеля и три раза сказать шагаду, да, и мусульманин. Поэтому, собственно говоря, сама прямая угроза, я не стал бы ставить вопрос так, что есть прямая угроза, например, на сегодня России. За заявление Абубакра аль-Багдади и его руководителя пиар-службы, они больше носят как раз рекламный характер угрозы России. Я хочу напомнить, что исламское государство на сегодняшний день не организовало ни одного теракта за пределами Сирии и Ирака. Все теракты от имени исламского государства совершаются самопровозглашенными, присягнувшими на службу исламскому государству группировками за рубежом, в частности в Ливии и в других местах. Мы знаем, что у нас на Кавказе есть присягнувшие исламскому государству. Последний вот очень интересный случай, когда из Таджикистана командир ОМОНа уехал туда. Это был, конечно, немножко шоковый вариант.
Таджикского ОМОНа.
Таджикского ОМОНа, да. Но это тенденция на самом деле. И здесь, конечно, речь идет, правильно сказал предыдущий собеседник, коллега, что, конечно, это результат работы пиар-службы. Дело в том, что у исламского государства, именно государство, я еще раз повторяю это название, мы к этому можем вернуться потом, очень сильная пиар-служба. Журнал «Дабик», который они выпускают, работа в соцсетях, упор на пассионарность, упор на очень популярную тему, это приближение конца света, которое очень привлекает молодежь до 30 лет в основном. Профессиональную молодежь. Абубакр аль-Багдади в своей первой речи в Мосуле после взятия, призывая мусульман приезжать в ИГИЛ, основной упор сделал на приглашение специалистов, врачей, инженеров, специалистов-теологов. Это привлекает.
И они располагают очень хорошими деньгами. Вот я читал про тех, кто туда переезжает, там сходу им выдают там 30-40 тысяч долларов, квартиры оборудованные и так далее.
Да нет? Конечно, нет. О таких суммах речи не идет. Там достаточно скромные по европейским меркам, но достаточно серьезные по меркам ближневосточным.
Да, по меркам Таджикистана, скажем.
Да, на свадьбу выделяют примерно где-то около 800 долларов на организацию свадьбы. Если жена, в основном речь идет о женах, если жена специалист, врач, например, или IT-специалист, инженер, то выделяют 1500. Жилье дают, это действительно так. И определенные, там, я сейчас не, я боюсь точные цифры называть, потому что они не подтвержденные, но где-то около 800, от 500 до 800.
Ну, в любом случае, деньги
долларов.
Достаточные по меркам.
Деньги,
да,
достаточные.
По меркам
Ближнего Востока, ну, и знаете, деньги — это icing on the cake, да, потому что в основном люди, конечно,
за идею.
Это, да, люди едут за идею. Это в этом опасность, да, в этом тенденция.
Сашу хочу спросить, Александр Верховский, пытаясь реконструировать, хотя, конечно, сложно это сделать, сознание Вари, сознание девушки, у нас, к сожалению, не получилось, мы общались с ее отцом Павлом Карауловым, и он, может быть, мог бы быть и у нас в эфире, но сейчас он находится там в Турции, как я понимаю, он решает вопрос с девушкой, которая сейчас пока что разбирается с турецким законом относительно участия в незаконном, возможного участия в незаконном вооруженном формировании и пересечении границ. Ну вот неизвестно, что с ней будет в России. Ну вот, пытаясь реконструировать, как вы считаете, вообще в каком качестве она могла туда поехать? Что могло ее подвигнуть туда?
Ну, гадать-то сложно, конечно.
Сталкивались вы ли в вашей, так сказать, правозащитной практике с чем-то подобным?
Ну, знаете, я так скажу. У нас ведь не так много народу едет в ИГИЛ. В ИГИЛ едут в основном люди из России, я имею в виду, с Кавказа. И, скажем, из Дагестана много уехало, из-за чего там даже в прошлом году был такой спад боевых столкновений. Просто уехали бойцы воевать в другое место. Уезжают и женщины в том числе. Где-то это просто личная связь.
Как жены? Или
как
одиночки
будущие
тоже?
Жены, будущие, как одиночки жены тоже. Потому что, ну, все-таки идейность, она женщинам присуща не меньше, чем мужчинам, да, и это, тем более, если речь идет
где-то
не,
даже и больше,
о достаточно, ну, каких-то урбанизированных, да, частях общества, то это тем более так. Если мы говорим, что молодые люди загораются какой-то идеей радикальной, то это и девушки, и юноши могут делать одинаково.
Ну, вот это тот же примерно вот призыв, как, я не знаю, 68-й год Франция, там, маоизм, троцкизм, противостояние буржуазному, знаете, обществу.
Я думаю, что отчасти, кстати, да. Потому что вообще вот мы говорим о том, что ИГИЛ сейчас так вот разошелся, и мы пытаемся везде усмотреть его руку. Но я помню, что в 90-е годы, когда никаких таких слов еще не было, да, здесь тоже молодые люди переходили в ислам, которые не мусульмане, так сказать, по происхождению в некотором, ну, если так можно выразиться.
Ну, вспомните хотя бы фильм замечательный с Евгением Мироновым, да, мусульманин.
Ну да, но там это другой случай.
Он вернулся, да.
Я имею
в
виду здешние, да, такие же московские истории. Это чаще всего было чье-то интеллектуальное влияние. Люди увлекались радикальными идеями. Вот у нас до сих пор в Москве активен Гейдар Джамаль, который многих на этот путь подвигнул, на самом деле. И биографии у них у последователей разные. И это происходит не только в Москве, это много где происходит. Людям свойственно увлекаться радикальными идеями. Почему исламскими радикальными идеями? Ну, понятно почему. Потому что сейчас это, конечно, круче. Есть, например, много русских националистов, которые либо симпатизируют исламу, либо даже принимают некоторый ислам, потому что это круче всего.
Но это то же самое. Не можем ли мы здесь попытаться какой-то общий знаменатель с теми, кто, скажем, едет на Донбасс? ДНР. Ведь тоже истории очень много, не только, что люди едут, да, от безысходности, от невыплаченных кредитов, но и людей вполне успешных, состоявшихся, смотришь, такой средний класс или малые предприниматели бросают все, закрывают бизнес и едут туда на несколько месяцев повоевать.
Ну кто, кому ж как повезет насчет несколько месяцев. Но,
ну да, это точно.
Ну вообще, мне кажется, что представление, что в радикальные течения вовлекаются люди как-то социально ущербные, оно ложное. В радикальное течение вовлекаются люди разные совершенно. Это склад характера, это, ну, кому-то как повезет. Это действительно очень часто связано с чьим-то личным влиянием. Вот попалась харизматичная личность на пути физически, или кто-то книжку прочел такую, что прям все, вся жизнь переменилась после этого. Это бывает вполне. С молодым человеком легче, но и в 30-40 тоже легко, на самом деле, несложно. Те, кто едут воевать на Донбасс, они в этом смысле даже более интересный феномен, потому что они идейно очень разные. Чтобы поехать воевать за ИГИЛ, нужно все-таки придерживаться какой-то фундаменталистской версии ислама. Если ты не придерживаешься, не понятно, зачем тебе вообще ехать. На Донбасс едут нацисты, антифашисты, потом вместе там воюют. Это как какой-то еще более интересный процесс в некотором роде.
Но там нет ли того же призыва, скажем, фундаментальных ценностей? Вот вспоминаешь вот сейчас уже, да, исчезнувший, да, мозговой вот этот все, что он показывал, такие вот то же самое, женщины должны сидеть по домам, там казаки с плетками. То есть вот какой-то такой антиглобалистский, антилиберальный фундаментализм в исламской версии и в такой версии русского мира.
Я бы так сказал, что антиглобалистский протест, но здесь можно, конечно, усмотреть такое, да, сходство. Хотя европейский антиглобалистский протест, он более мягкий такой и
сейчас
пушистый.
В горах митингует, там, в Эль-Мау против саммита
семерки.
Ну, одно
дело помитинговать, да. Все-таки, другое дело повоевать, да. В Сирии побегать. Это совсем другая история. Да и в Донбассе тоже. Но я думаю, что тут важно то, что этот протест против там истеблишмента вообще, против там, не знаю, поп-культуры, ну, против чего антиглобалистский протест может быть направлен? Там, засилие чего-нибудь, что человеку мерещится в качестве засилия. Он принципиально плюралистичен. То есть не обязательно разделять какую-то одну антиглобалистскую идею. Можно разную. И эти люди в ИГИЛе нет, а на Донбассе да. Они готовы принимать разных протестующих. И здесь то же самое. Но у нас, вот, не знаю, есть в России такая организация, которая для них специально создавалась, для протестующих всех сортов и калибров. Это Национальная большевистская партия. Да, вот, ты можешь быть кем угодно, главное, чтобы ты был против. Некоторые из них, кстати, тоже приняли ислам в радикальной форме потом.
Из национал-большевиков?
Да.
А сейчас НБП по-прежнему играет такую зонтичную роль? Или все-таки Лимонов уже настолько системной силой стал, вообще колонки в «Известии» их чуть не ежедневно пишет?
Ну, люди-то его воюют на Донбассе.
Люди воюют. И в ИГИЛе тоже может быть...
Вот в ИГИЛе я не знаю. Вот тут я сказать не могу, но кто-то, ну, я не удивился бы, если кто-то из бывших нацболов там оказался.
Да, Борис. Да. Я бы хотел все-таки несколько расставить точки над «и». Донбасс и ИГИЛ. Это сравнение, на мой взгляд, некорректно.
Это было мнение Бориса Васильевича Долгова о том, что не стоит нам, видимо, сравнивать исламское государство с Донбассом. Я напомню, что вы слушаете программу «Археология», и мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Вы слушаете «Радио Свобода». Исламское государство. Исламское государство, куда только что пыталась сбежать благополучная московская девушка Варя Караулова. И где воюют уже тысячи россиян, как исламского вероисповедания, так и, собственно, люди без исламского, без мусульманского бэкграунда, перешедшие в ислам и отправившиеся воевать. Буквально тысячи людей. И мы пытаемся разобраться, в какой степени ИГИЛ присутствует в российской жизни, в ежедневной российской жизни. Угрожают ли теракты от ИГИЛа российским городам? Вот один из наших гостей, Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, упомянул, что действительно пока что все теракты ИГИЛа, они происходили на территории Сирии и Ирака. А чем это объяснить? Почему они, в отличие от Аль-Каиды, не ведут террористическую деятельность за пределами, собственно, государства? Потому что, вот объясните мне, это вообще территориальный проект? Они хотят консолидировать вот этот вот халифат в рамках одной территории? Или у них есть некие глобальные амбиции, всемирный джихад, всемирный халифат?
Ну, во-первых, ИГИЛ – это уже не Аль-Каида. Я много слышу попыток сравнить, что ИГИЛ – это Аль-Каида, это франчиза. Это не так. Когда-то, конечно, ИГИЛ выросла из Аль-Каиды в Ираке. Абу Мусаб аз-Заркауи был членом Аль-Каиды. Но это уже совсем проект другой. Это территориальный проект. Это однозначно совершенно. И несмотря на пассионарные заявления некоторых руководителей ИГИЛ о том, что мы разделаемся с Западом, потом примемся за Россию, на самом деле это все рекламная кампания, это пиар. Судя по тому, как развиваются события, основная задача Абу-Бакра аль-Багдади и его ближайшего окружения – это создание исламского государства, что, кстати, уже и сделано. Я недавно совершенно было такое интересное заявление, мужественное заявление бывшего командующего Центральным авиационным командованием США. Он сейчас руководит аналитической группой, который требовал массированных бомбежек, не 12 вылетов в день, а там 130-150, чтобы покончить с этим явлением. Но он сказал очень интересную вещь. Он сказал о том, что мы не обратили внимания на то, что на территории Сирии и Ирака создано новое суверенное государство. Действительно так. Смотрите, территория, превышающая Италию, больше 6 миллионов человек на этой территории проживает.
В основном на территории Сирии?
Сирия, Ирак. Сирия и Ирак.
При приграничной области между Сирией и Ираком?
Ну, уже не приграничной области. Да, уже да, треть да, Сирии, да, там да, почти треть, половина Сирии. Половина и треть Сирии, Ирака да. уже...
Ну, в смысле, по обе стороны
да,
границы.
По да, по обе стороны, конечно. Своя пограничная служба, я извиняюсь, граница, свое Министерство финансов, свой Центральный банк, Министерство образования, парламент, который называется Совет Шуры, да? То есть конкретно создается государство. Государство создается. Почему халифат? Это тоже понятно, потому что идея халифата – это идея призыва мусульман приезжать туда. Она очень привлекательна. Ну, недаром в Сахих аль-Бухари есть воспоминания, приводится в пример одно из высказываний пророка Мухаммеда о том, что если не принесена присяга верности, значит, мусульманин умрет в состоянии джагилии, то есть доисламской, то есть неправоверным и не просвещенным до конца. Поэтому идея очень привлекательна, идея работает.
Они мне изменили свою стратегию? Они решили сосредоточиться на одной территории? Ну, потому что я вспоминаю изначальное заявление, которое я слышал год-полтора года назад. Мы захватим все, так сказать, от Марокко, от Западной Сахары до Пакистана.
Продолжают, заявления продолжают, имеют место быть, если читать их журнал, где все это печатается очень пассионарно и ярко, выпукло. Заявления продолжают быть, но мне представляется все-таки, что на сегодняшний день это больше региональный проект. Региональный проект, который на сегодня уже стал не столько даже террористической организацией, а сколько неким фактором, который обозначил уже кардинальные изменения на Ближнем Востоке вообще в структурировании.
То есть, грубо говоря, их, извиняюсь за грубый вопрос, их нельзя уже разбомбить?
Нет, разбомбить их однозначно нельзя.
И не было той точки, на которой можно было массированной военной операцией в зародыше
их уничтожить? Их однозначно разбомбить нельзя, и разбомбить их было нельзя и с самого начала. Я вспоминаю статью, которую напечатал, опубликовал Раймонд Ибрагим еще в августе прошлого года, который сказал, после того, как они взяли Мосул, он написал, что самой большой ошибкой будет, когда уже так было ясно, что американцы, скорее всего, начнут операцию, самой большой ошибкой будет начать бомбежки, если американцы начнут бомбежки территории исламского государства. Потому что в этом случае сунниты начнут говорить, это наших бьют. Знаете, это как вот он сукин сын, но наш сукин сын, да, это сунниты. Что и, собственно, произошло. Сегодня ни бомбежка, ни, к сожалению, я думаю, и наземная операция любая не приведет к уничтожению этого государства, этого образования. Оно есть, и, скорее всего, оно всерьез и надолго.
Ну что, какой же тогда, какие перспективы? Что уже думать о его структуризации, о признании, границах, там, ограничении рисков?
Знаете,
попытка диалога с ним.
Знаете, один мой студент задал вопрос. Ну а как же так? Вы говорите, что это государство. И они говорят, что... Ну их же никто не признал. Ну это как игра в жмурки. Вы знаете, я зажмурился, вас нет. Я открыл глаза, вы есть. То есть признание и непризнание, это не предполагает наличие или отсутствие государства. Государство объявлено. У него есть практически все соответствующие институты, включая территорию и население. Неужели вы думаете, что если бы не было поддержки населения, организация с примерно 200 тысячами человек под ружьем, включая полицию, пограничные войска и так далее, смогло бы держать 6 миллионов населения, при том из которых население, которое все объединено в племена.
То есть они не заложники, они добровольные,
они не заложники.
Граждане этого государства.
Насчет добровольной, у нас добровольность, она как? Государство создали, я оказался на его территории. Я либо протестую, либо нет. Но дело в том, что ведь территория-то взята какая? На которой практически отсутствовало серьезное госуправление. То есть ни Ирак, ни Сирия на этих территориях не осуществляли маломальски вообще серьезное государственное управление, включая социальные службы, включая там какую-то помощь, субсидии, дотации. Что на самом деле сегодня делает исламское государство? Демонстративно раздавая пособия, демонстративно открывая школы, пусть религиозные, но школы.
А на какие деньги? Спонсоры?
Нет. Какие спонсоры? Примерно сколько сейчас говорят, что даже в результате бомбежек, после бомбежек, все равно около 2 миллионов долларов в день они зарабатывают на нефти.
На нефти.
Конечно, которую покупает Турция. Ну, черный рынок.
Через черный рынок. Они идут через турецкую границу.
Абсолютно, через черный рынок. Жучки там работают, покупают эту нефть. Около 2 миллионов. Плюс торговля антиквариатом.
Достаточно вот эти разграбленные серьезные музеи?
Конечно, достаточно серьезные. С августа прошлого года антикварный рынок в Соединенных Штатах увеличил объем продаж на 150%. Ну, это ж... Экономика. Экономика.
Рынок не дремлет.
Рынок не
дремлет. Ну да, и, собственно, вот можно понять, да, здесь я уже к Александру, это было мнение Андрея Чупрыгина, к Александру обращаюсь, собственно, тех людей, которые едут уже фактически в готовую структуру, и, собственно, успех вербовщиков во многом определяется вот этими какими-то социальными и политическими уже готовыми формами, в которые они отправляются.
Ну, наверное, да. Хотя, ну вот если представить себе мусульманина в России, который придерживается каких-то примерно фундаменталистских взглядов, ну что если он их не придерживается, действительно ему незачем ехать туда, в принципе. У него есть выбор. Он может пытаться реализовывать свои идеалы здесь или пытаться ехать туда. Раньше так ехали довольно, ну не скажу в массовом порядке, но довольно много народу уехало в зону племен Пакистана в свое время. И даже недавно еще уезжали. Может, и сейчас.
Из России?
Да, из России. Из России уезжали.
По идеологическим
соображениям.
Ради чистоты ислама?
Жить по исламу, как они выражаются. И, ну, лучше всего жилось по исламу там, потому что там государственный надзор отсутствовал, и ты живешь, как тебе, так сказать, вера подсказывает, и прекрасно.
То есть они тут фактически...
Кто-то из них воевал.
Ну, в средневековые, ну, не первобытные, естественно, да, но средневековые обычаи и племена вполне себе модернизованного постсоветского пространства.
Значит, их это устраивало. Конечно, кто-то из них в результате там воевал, а кто-то нет. Люди по-разному там устраивались. Но это вот такой эмигрантский вариант. Можно поехать вместо этого в ИГИЛ. Просто ИГИЛа раньше не было. Ехали в другие места. А можно оставаться здесь. И пытаться здесь, ну, не скажу там построить халифат, да, но пытаться как-то действовать. И тут вопрос именно в том, для нас, мне кажется, вот для России наиболее существенный, это не то, сколько российских граждан уедет в ИГИЛ. Это, конечно, вопрос важный с точки зрения их личной биографии, их друзей, знакомых и родственников. Но скорее интересно то, что будут делать те, кто выберет вариант остаться. Они будут что делать? Да, кто-то, ну, на Кавказе есть вариант, в Дагестане есть вариант пойти в лес и воевать.
А что такое вот там сейчас?
А в Татарстане нет такого варианта. Значит, там люди делают другое, да, они как-то группируются, у них там свои сообщества такие альтернативные в некотором роде. Где-то там, когда плотность определенная достигается, и когда давление сверху очень усиливается, то там возникают и террористические поползновения вполне. Но чаще до этого не доходит пока что. Да, чаще это не так. Но, к сожалению, я должен сказать, что вот тот факт, что люди переходят на фундаменталистские позиции, ну, не скажу, что неизбежен, но это некий такой процесс, который происходит в исламских сообществах везде. И он происходит в России тоже. С этим надо как-то научиться жить.
Это факт последних десятилетий?
Да, это факт последних десятилетий.
После распада Советского Союза?
Нет, это началось несколько раньше. И это вообще, по-моему, не связано с распадом Советского Союза, потому что это происходит в Европе, это происходит в разных местах. Это происходит с людьми. И это не обязательно значит, вот, грубо говоря, если человек стал салафитом, это не значит, что он стал террористом. Да, с этим надо... Но может значить, что он им станет. Вот в этот момент надо как-то вмешиваться по возможности деликатно. У нас, к сожалению, с этим получается плохо. Вот то, что мы видим в практике нашего мониторинга, это то, что власти просто везде, где видят потенциальную угрозу, а это потенциальная угроза, то прибегают с большой дубиной и начинают гвоздить направо и налево, начиная, быть может, с каких-то людей, которые в самом деле там уже на грани того, чтобы взять автомат и куда-то отправиться с ним, и дальше уже доходя до групп, которые вообще никакой угрозы представлять не могут, но поскольку они кому-то не понравились, то попадают под пресс. И в целом вот эту среду активных мусульман, скажем так, это очень травмирует.
А как ее можно оценить количественно, вот эта среда активных мусульман из всего? Не пробовали посчитать?
Это я затрудняюсь очень сказать.
Но она растет? Очень много.
Да, конечно.
Меня впечатлили, конечно, вот эти перспективы, что люди едут даже не в ИГИЛ ехали, да, а вот в племена.
В Афганистан ехали очень даже.
В Афганистан, в Пакистан едут племена ради вот этой исламской чистоты. Ради исламского...
Ехали из Поволжья, из Мордовии там какой-нибудь.
Сложно, конечно, сравнить, совершенно другое, но это похоже того, как, скажем, 100 лет назад и евреи ехали в Израиль.
Ну, наверное, даже некоторым и там приходилось повоевать. Но,
идеологическая миграция.
Нет, ну вообще, ну да, это идеологическая миграция, безусловно. Но вот я просто хочу сказать, что мы можем... Вопрос в том, как мы на это хотим реагировать. Если мы видим этих людей как жертв вербовщиков, то мы, скорее всего, никогда не сможем ничего с этим сделать. Потому что
это же их
взрослых
выбор,
людей невозможно прямо взять и завербовать. Значит, что-то у них изменилось в голове, надо уметь с ними разговаривать. Желательно без участия прокурора это делать.
Вот это тоже, да, то, с чего мы начали. Как вот нам смотреть, дай бог ей вернуться спокойно в Россию. Ну и, в общем, скажем так, сделать свой выбор, да. Потому что, например, вот Павел Караулов, ее отец, он сейчас говорит, что он будет активно изучать ислам, будет изучать, собственно, риторику, идеологию ИГИЛ, чтобы понять, что подвигла его дочь к такому шагу.
Он раньше об этом
вот. Тоже вот как нам к ней относиться? Девушка сделала свободный выбор. Она, собственно, еще ничего не совершила. Она никого не убила. Она никого не предала. Она сделала собственный, совершеннолетняя девушка, сделала свой осознанный выбор и отправилась в другую страну. Ну, понимаете, я понимаю, ИГИЛ, конечно, сейчас у нас страшно демонизированный, и не без оснований. Но вот как в 30-е годы там в Испанию ехали воевать с фашизмом. Вот, ну, собственно, как нам на это смотреть?
Это дело вкуса, значит, на степени. Но, кроме того,
я понимаю, я специально здесь
в ее случае, когда мы говорим о конкретном человеке, неплохо бы разобраться с обстоятельствами. Может быть, она ехала не воевать. Может, она себе видела свою миссию, как не знаю, там кого-то. Медсестры,
может, любовь
жены,
была,
там, любовь, инженером собиралась работать.
Вот вы как раз считаете, да?
Вариантов.
Андрей, вы считаете, там была какая-то личная?
Очень может быть, разумеется. Но если человек собирался ехать воевать, то это предмет для правоохранительных органов, естественно. А как иначе?
Дело в том, что...
Хорошие у нее идеалы, плохие, это не вопрос следователя.
Дело в том, что очень много же говорят сейчас о так называемых иностранных бойцах, foreign fighters.
Да.
Там 20 тысяч, по некоторым данным, уже 25 тысяч находится на территории ИГИЛ. Ну, из Европы, там, из России и так далее. Но факт остается фактом, что подавляющая часть из них не воюют. Они приезжают туда, они не воюют. Это специалисты.
Как врачи.
Это специалисты, которые работают в государственном управлении. В государственном хозяйстве. Подавляющее большинство из них. Мы-то видим в прессе, как правило, такие яркие личности. Обязательно там какой-нибудь джигадист с автоматом. Вот он из Англии там, или он отрезал голову.
Ну да, Джон, да.
Да, вот джигади Джон, но это единицы. Подавляющее большинство. Бойцы есть на месте. Исламскому государству не нужны иностранные боевики. Им нужны специалисты. И они их конкретно приглашают.
Это мнение Андрея Чупрыгина. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Программа наша сегодня посвящена Исламскому государству. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Сергей Медведев, вы слушаете «Радио Свобода». А мы говорим сегодня об исламском государстве, которое неожиданно оказалось в самой сердцевине российского общества. Речь идет о девушке из благополучной московской семьи, уехавшей, отправившейся, но перехваченной в последний момент в исламское государство. И о тысячах россиян, которые выбрали, сделали вот этот вот идеологический выбор, отправиться вот в этот вот новый абсолютно территориальное формирование, пока еще никем не признанное, но тем не менее такое своего рода землю обетованную для тех, кто ищет чистоты исламской веры, для тех, кто ищет законов шариата. У нас в гостях Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Российской академии наук, и Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Но вот сейчас я хочу понять, насколько это все угрожает России. Если, как вы говорите, они решили сконцентрироваться на собственной территории. Ну, нам-то что? Но создалось еще одно государство, на, так сказать, не граничащее непосредственно с Россией. Должна ли Россия как-то в это дело вмешиваться? Должна ли, может быть, Россия пытаться принять участие в военной операции, как в свое время происходило с Афганистаном в начале 2000-х годов, когда, да, с российского благословения был открыт американский военный транзит через Таджикистан? Вот что нам в этом во всем делать, и если непосредственная и прямая угроза? Хочу спросить Бориса Долгова.
Да, действительно, это очень важный вопрос. Но прежде всего я хотел бы немножко остановиться на исламском государстве как таковом. Вот коллега говорил о том, что это фактически уже государство, сформировавшееся со своими институтами, присущими любому государству. Я бы все-таки так не сказал. Да, оно формируется как государство и имеет свои институты. Но здесь я напомню, как создавалось исламское государство. Ведь исламское государство во многом рукотворно. То есть, когда ИГИЛ, тогда еще ИГИЛ, был в составе всех вооруженных исламистских группировок, воевавших в Сирии против режима Башара Асада, им всем, этим исламистским группировкам, активно помогали монархии Персидского залива и страны Запада. И здесь не надо на это закрывать глаза. И оружие поступало к ним из стран Запада, через монархии Персидского залива, из Турции. И вот,
В чем интерес стран Персидского залива? Катар, да, я слышал, там да, очень активно задействован. Да, вот в чем их долгосрочная цель?
Да, это очень хороший вопрос. Я неоднократно писал на эту тему. Значит, у Запада и у стран Персидского залива в этом плане интересы совпадают. То есть и Запад, и страны Персидского залива считают Сирию союзником Ирана. Действительно, это так. Алавиты в основном присутствуют в государственных структурах и в руководстве Сирии. Это ветвь шиизма. Это союзник Ирана. Вот уничтожая Сирию, ослабляется Иран. А Иран, это остается целью для Запада, прежде всего для Соединенных Штатов и Израиля, поскольку Иран считается для Израиля главной опасностью. Вот уничтожение или, так скажем, расчленение даже Сирии, есть такие планы, об этом говорили, и в том числе на конференциях, на научных, на которых присутствовали и американские наши коллеги, и израильские наши коллеги, которые говорили, что вполне возможно.
А как, кстати, Израиль относится к исламскому государству?
Израиль к исламскому государству относится достаточно, так скажем, сложно, поскольку, с одной стороны, это государство, которое воюет против Сирии, потенциального противника Израиля. С другой стороны, это исламизм, радикальный исламизм, который угрожает и Израилю. Вот у нас были некоторые наши коллеги в Сирии, и там они встречались со специалистами, с теми людьми, которые сталкивались с группировками, которые воевали в ИГИЛе. Так вот, туда приезжают боевики из различных стран исламского мира, но они зачастую даже, как вот об этом говорили эти специалисты, не знают, с кем они воюют. Некоторые из них думают, что они воюют против Израиля. То есть, находясь в рядах исламского государства, они думают, что они воюют против Израиля. И Израиль — это цель. Поэтому у израильского руководства вот такая вот двойная позиция. И действительно, военное руководство склоняется к тому, что, в общем-то, исламское государство — это противник. И это действительно так. Так вот, я продолжу.
К России возвращаясь, да, насколько, мне интересно, насколько это напрямую угрожает. России, потому что то, что я читал, они же угрожают России за поставки оружия в Сирию,
безусловно,
как-то отомстить.
Я напомню, что исламское государство – это рукотворное детище. Детище вот тех стран, о которых я говорил. И связь, так скажем, разведслужб с терроризмом, она, увы, существует. Я напомню, что и Талибан, и Аль-Каида в какой-то степени, они в какой-то степени созданы при участии спецслужб и Соединенных Штатов, и Саудовской Аравии, и Пакистана. И я напомню, что по всему, наверное, миру прошла вот эта вот фотография, когда американские представители американского Госдепа и представители американского Конгресса, в том числе Маккейн, встречались с лидерами свободной сирийской армии, часть из которых перешла из свободной сирийской армии в исламское государство. И там жали руки и говорили о том, что надо помогать, вот, в частности, свободной сирийской армии в борьбе против Башара Асада. Ведь до сих пор мы слышим заявления американских руководителей о том, что нужно помогать антиправительственным сирийским вооруженным группировкам, в частности, Нусра. Уже, фронт Нусра уже не считается радикальной, она считается умеренной оппозицией. И как ставится вопрос? Вот фронт Нусра и другие радикальные группировки будут воевать и с ИГИЛом, и против Башара Асада, поскольку Башар Асад до сих пор...
Ну, понятно, с этой точки зрения. Так вот, объясните тогда все-таки мотивацию, пока еще мотивацию Катара, мотивацию арабских монархий залива.
Катар поддерживает радикальные группировки, исламистские, суннитские, поскольку существует проект создания вот этой суннитской знаменитой дуги. То есть создание суннитских режимов по Ближнему Востоку, и прежде всего в Сирии и в Ираке. И Катар, себя уже олицетворяет как государством, как региональным центром силы. В этом, кстати, его, если не противостояние, то, так скажем, некоторые сложности в отношении Саудовской Аравии. Так вот, эти государства, и я опять же вернусь к Западу. Запад и его спецслужбы имеют контакты с исламским государством. Это правда, это документально, это сложно подтвердить, но то, что это существует, это факт. И манипулирование исламистами и радикальными исламистами со стороны Запада, безусловно, будет происходить. А то, что направление джихада из исламского государства, из Сирии в сторону России, в сторону Кавказа, в сторону стран СНГ, это очевидная вещь.
На этой теме мне хотелось бы остановиться. Вот какими, собственно, клиньями может исламское государство зайти в Россию? Кавказ? Прежде всего. Вот все-таки я хочу спросить сейчас Андрея Чупрыгина, вот чеченская компонента в этом во всем, потому что из того, что я читаю в прессе, вербовщики чуть ли не все чеченцы, которые работают на строительных рынках в Москве. Вот как с этим нам быть?
Я не сторонник. Это интересная тенденция. Последний год я наблюдаю, это демонизация чеченца как потенциального террориста, потенциального там игиловца, фундаменталиста и так далее. Но почему обязательно чеченца? Для России у России есть проблема. 20 миллионов мусульман. 20 миллионов мусульман, которые, в принципе, ведь смотрите, Европа эту проблему ощущает уже не первый год. Нас чаша сия пока минула по одной простой причине, потому что мусульмане в России, в общем-то, исторически сложилось так, что они всегда являлись частью общества. Это не мигранты, которые приехали, им надо адаптироваться к новым условиям страны пребывания. Но это 20 миллионов мусульман, людей, которые верят в ислам, людей практикующих. И здесь, собственно говоря, которые смотрят, есть пример достаточно успешный радикального фундаментализма, салафизма, о котором мы только что вели речь. Сколько из них пойдет в этом направлении? Я считаю, что потенциально достаточно серьезный процент. И если говорить уж об угрозах, хотя понятие угроза здесь не совсем уместно, мне кажется, о вызовах, они есть. Но с ними надо работать.
Они вернутся в Россию с оружием?
Нет, никто не вернется в Россию. Они едут туда не для того, чтобы потом вернуться. Вот это вот представление о том, что ИГИЛ это некий большой лагерь по подготовке террористов, это неправильное представление. Они едут не чтобы вернуться обратно. Они едут, чтобы там жить.
Жить и обустраиваться.
И обустраиваться, конечно. Почему они должны возвращаться? Они едут туда, где хотят быть.
Объединение ИГИЛа с какими-то там, я не знаю, узбекскими. Вот это исламское движение Узбекистана. То, что мы слышим, Имарат Кавказ. То, что они будут подпитывать, ИГИЛ будет подпитывать вот эти вот сепаратистские и радикальные движения
это
в нашем.
Это есть.
В российском ближнем зарубежье.
Это есть, конечно. У нас, я начал с этого, я говорил, что у нас верность ИГИЛу уже и на Кавказе несколько группировок объявили, и в Средней Азии тоже. Дело вот в чем. Дело в том, что вот эти ребята, как раз, кто свою верность халифату объявляет, они как раз самые опасные. Они опаснее, чем сам ИГИЛ, потому что они начинают, они становятся попе и папа римского, как есть такая хорошая поговорка. Они хотят, они будут доказывать, что они достойны примера своего большого брата, который находится в Ракке.
То есть это существует угроза, Александр?
Я, если можно, я хотел бы это дополнить. Во-первых, мне кажется, что неправильно, ну, или незачем, не знаю, искать тут руку каких-то спецслужб отдаленных.
Не надо, но она есть.
Нет, просто понимаете, спецслужбы работают с разными экстремистскими группами. Они для этого вообще-то существуют. Если они с ними не будут контактировать, как они будут с ними работать? Это нормально. Ну, про Маккейна вообще говорить нечего. Маккейн же не знал, с кем он встречается. Надо же представлять, как это устраивается. Ну что вы, ну там прямо перед ним поставили командиров, они молодцы, борются с Асадом. Да ладно, ну что вы. Дали мы сенаторов этих, но и, это делается именно так. Да, действительно, выстраиваются коалиции против политического противника. Эти коалиции не всегда очень хорошо продумываются. И примеров тому тьма, там, не знаю, там выдвижение Хамаса, например, не без усилий израильского правительства в свое время. Это что угодно можно такое вспомнить. Но это в каком-то смысле все не важно на самом деле. Понятно, что радикальные движения сменяют друг друга. Сегодня у нас одно, завтра через 5 лет будет другое. ИГИЛ там тоже не вечен, появится что-то еще. Надо смотреть чуть шире на это. У нас действительно есть проблемы. У нас проблема – это Северный Кавказ, который пребывает в состоянии усугубляющегося кризиса на самом деле. Особенно его восточная часть. От Кабардино-Балкарии и дальше. И дальше, так сказать, чем хуже. Может ли... Дело не в том, зайдет ли там ИГИЛ. ИГИЛ, может, не зайдет, может, он вообще развалится через 5 лет. Мы этого не знаем. Да, действительно, там, грубо говоря, половина полевых командиров выбрала ИГИЛ вместо Имарата Кавказ. Хорошо это или плохо? Трудно сказать, на самом деле. Пока трудно сказать. Но через несколько лет, когда кризис там еще больше усугубится, может быть, к ним придет некая помощь извне, которая к Имарату не приходила. Сегодня, да, сегодня ИГИЛ воюет на своих локальных фронтах, а завтра Бог знает, что будет. У нас есть внутреннее мусульманское население. В целом оно, разумеется, не является проблемой как таковое, как и всякое прочее население. Население и население, люди вообще озабочены в основном там хлебом насущным. Но да, в среде, скажем, мигрантской, в больших городах, да и в средних городах, в крайне неустроенной среде людей, оторванных от своего обычного образа жизни, естественным образом легко распространяются радикальные идеи. В данном случае понятно, что это будут радикальные мусульманские идеи. Тем не менее, мы видим, что они прекрасно распространяются также в совершенно укорененных местных жителях татарских сел, допустим, которые, казалось бы, вообще никуда не переезжали, живут прекрасно и очень преуспевают там у себя в хозяйственной части, что не мешает им обращаться к радикальным идеям. Значит, мы с этим будем иметь дело, с ИГИЛом там или без ИГИЛа.
Ну, то есть, в любом случае, вот эта последняя тема, которую я хотел бы поднять, наше время в эфире неумолимо подходит к концу. Вообще, шире посмотреть на 21 век. Вот что это такое сейчас с исламским государством? Это возрождение ислама? Это ислам, и, может быть, частично арабский мир отыгрывает вот эти все десятилетия и столетия потери. Сейчас уже он внедряется в самую сердцевину западной цивилизации, отвоевывает территории, отвоевывает умы и сердца людей. И, собственно, для нас, здесь я говорю нас, имея в виду и западную цель, шире западную цивилизацию, да, и Россию как часть христианского мира. основным вызовом будет вот это вот противодействие этой исламскому вызову.
Можно я сразу?
Да.
У меня есть как бы на это некий ответ, что это не возрождение ислама. То есть можно, конечно, и так посмотреть на вещи, но это скорее взгляд изнутри ислама, что вот у нас возрождение. И это будет правдой. Но, на мой взгляд, подъем фундаменталистских движений – это в первую очередь острая негативная реакция на модернизацию. А поскольку мир глобализуется, то эта реакция переносится в другие места планеты, где вроде бы она не должна происходить, вместе с массой мигрантов, допустим. Ну или еще каким-то образом. Поэтому, если по идее там можно понять, как, допустим, исламскую революцию в Иране, как такую антимодернизационную революцию или контрреволюцию, как хочешь это назови, да, то она местное, национальное событие. Но такие же события, ну, Иран в силу того, что он шиитский, он не очень мог распространить себя вот вовне, да, только в шиитских регионах. Если это происходит в суннитских регионах, то картина сразу оказывается другой. И это распространяется в другие места. И вы говорили, что вот там из нашей сравнительно модернизированной страны люди там куда-то переезжают. Она, конечно, сравнительно модернизирована, но, тем не менее, перемены последних там четверти века, они довольно драматические такие. И то, что у нас тоже есть такая форма реакции на модернизацию, тоже не фокус.
Ну да, это вписывается в какой-то такой глобальный тренд. Россия в данном случае не является исключением.
Не является.
Абсолютно.
Не является,
да.
Абсолютно. Я по этому поводу просто вспомнил, еще в конце 20 века Джордж Вигель, историк Ватикана, написал, что основной чертой 21 века будет десекуляризация человеческого общества. Вот мы это сейчас проходим. То есть я боюсь, ну, скажем так, не боюсь показаться пафосным, но на самом деле это кризис идеологический. Это сначала...
Кризис западной цивилизации.
Не только кризис западной цивилизации. Вот мы тут упомянули развал Советского Союза и прошли его так, как будто это не играло роли. Нет, это играло роль, потому что социалистическая идея, коммунистическая идея, которая была очень сильна в странах как бы второго эшелона, как мы сейчас принято их называть, она ассоциировалась с Советским Союзом. И правильно ли, неправильно ли, но развал Советского Союза, он как бы стал для этих людей, для этих территорий и фиаско этой идеологии. Да? А одновременно с этим явно наметившийся кризис неолиберальной идеологии. Ведь не только... Вот мы ИГИЛ. А посмотрите, что происходит в Латинской Америке. Исконно католическая территория, сейчас массово все переходят в протестантизм. А как это самый натуральный уход в фундаментальный, к фундаментализму?
Там по-разному.
Ну, по-разному, но есть тенденция.
Ну, то есть шире, наверное, можно говорить о неком таком кризисе модерна, кризисе современности.
Абсолютно.
появляется в самом центре цивилизации западной и российской цивилизации идеологический вакуум, и, собственно, из этого идеологического вакуума и появляется очень мощный центр притяжения, да, вот в виде исламского государства, вообще идеи радикального ислама, идеи шариата, и постепенно вот к этому сильному магнитному полю начинают притягиваться, как вот эта вот тоже 18-летняя девушка, студентка философского факультета тоже, это просто вот на этой маленькой...
И поэтому не надо забывать, что идеи ислама – это вообще идеи всеобщей справедливости. Они же очень притягательны.
Ну, то есть, мне кажется, да, в нашем разговоре мы определили вот эту вот зону пустоты, которая образовалась в нашем уже, как мы думали, постсекулярном обществе, да, а с другой стороны, некий мощный центр притяжения, под который попадают люди и мусульмане, и христиане, и вообще все, кто живет вокруг нас в западной цивилизации. Так что вот с этим вот таким цивилизационным выводом я хочу поблагодарить за участие в эфире наших гостей Александра Верховского, Бориса Долгова, Андрея Чупрыгина. Это была программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.